Мир вам, братья и сестры, всем, которые пришли сегодня, также приветствую всех, которые со всех точек мира смотрят нас на компьютере, может быть, на интернет. Пускай Господь благословит свое слово сегодня, которое мы будем читать, изучать. Сейчас некоторые наши братья и сестры в отпуске, может быть, в разъезде, в этот месяц, следующий, так что мы... На короткий период остановим наше изучение послания к римлянам апостола Павла и возьмем маленький перерыв. Есть несколько тем, которые касаются, я думаю, очень важные темы Церковь Господня сейчас, не только нашу церковь здесь в Голливуде, но также церковь по всему миру. Я думаю, мы должны обратить внимание на некоторые то, что происходит в обществе, и обратим, может, в течение следующих пару недель внимание на несколько разных тем. А также есть некоторые вопросы, которые были подняты в нашем изучении первых глав послания к римлянам, так что мы будем этого касаться. Апостол Павел, когда он написал к Тимофею, откройте Евангелие от Луки, 8 главу, а я зачитаю пока этот текст, который я хочу из послания Тимофея прочитать в 4 главе, 16 стих. Апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Апостол Павел наставляет Тимофея, чтобы он вникал, чтобы обращал внимание на что? На учение. Это слово на греческом языке «доктрина». Это наше вероучение, это то, что мы верим, это то, что мы из Священного Писания изучаем, это то, что мы провозглашаем другим, это то, что называется благая весть, благовествование наше. И апостол Павел не только ему говорит: вникай это, обращай внимание, размышляй над этим, так как блажен муж в первом псалме, говорится, он день и ночь постоянно пребывал в Слове Господнем, но апостол Павел говорит: продолжай в нем. Это не говорится один раз открыть Писание, прочитать какой-то отрывок и все, но прочитавши, размышлять, и чтобы это слово запало в сердце, и оно постоянно там пребывало, и тогда оно принесет плод. Если семя просто держать в руке или где-то на полке держать, или в каком-то контейнере, оно не вырастет. Его нужно посеять, и тогда Господь произведет плод или урожай в нашей жизни. Слово Господне должно в сердце нашем, в уме нашем пребывать постоянно. В другом месте еще апостол Павел во втором послании Тимофея, второе письмо, которое он написал Тимофею спустя совсем короткое время, он пишет во второй главе, в 15 стихе, помните, он пишет ему как пастору. Он говорит: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, чтобы верно стоять перед вами, провозглашать перед вами святое духовные истины Священного Писания. Это труд. Надо потрудиться, надо приготовиться, чтобы стать здесь перед вами». Апостол Павел пишет Тимофею: не только вникай в учение, размышляй, изучай его сам, но и передавай его другим верно. Это слово обозначает взять острый нож и ровно порезать. Сестры, вы знаете, или братья, кто, если вы имеете нож, который не настроили, если он тупой, то вы не сможете им как инструмент потреблять, чтобы ровно резать. Оно никогда не получится. Священное Писание нужно раскрывать, открывать, делить его, разделять. Иногда обращать внимание наше на одно слово или на выражение какое-то, чтобы церкви преподать. Верно апостол Павел говорит Тимофею. И эти тексты, и также тексты в первом и втором послании Тимофея и Тита послания, которые описывают характеристику и стиль жизни и квалификации пастора. И мы иногда говорим: это для пастора, это не для нас. Но эти тексты – это Священное Писание. Апостол Павел дальше пишет Тимофею в 3 главе, он говорит: «Все Писание боговдохновенное, оно полезно». Это слово «полезно» – это говорит нам, что оно благое. It is good. Спасибо, брат. Мы иногда... Баптисты, мы стесняемся сказать «Аминь». Это хорошее слово, это означает «да будет так». Все Писание боговдохновенное, оно полезно нам. Это слово «блаженное» или «благое» – это говорит нам за характер Божий, который безгрешный, святой. Мы, как люди, если мы невозрожденные, мы не имеем эту характеристику в нашей жизни. Но когда Бог одевает нас одежду праведности своей, тогда мы можем становиться благими. Но Господь делает это через свое благое слово, безгрешное, святое свое слово. О чем я хочу сегодня поговорить нам? Я хочу обратить наше внимание на факт, что не только пастор должен иметь эти квалификации, но каждый из нас, который здесь сидит. Посмотрите еще на один текст из послания Тимофея. Мы сегодня будем размышлять на Евангелии от Луки, не на Тимофея, но тут есть важные мысли, которые связаны с текстом, который мы будем читать. Третья глава, первое послание Тимофея, 14-15 стих. Апостол Павел Тимофею пишет за Дом Божий. Он говорит здесь, что Дом Божий – это есть Церковь Бога Живого. И это является столб и утверждение истины. Иисус сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». И без этой истины, без Иисуса Христа, никто не может прийти и познать Отца Небесного. Церковь является Дом Божий. Апостол Павел пишет Тимофею: «Я тебе это пишу, надеясь прийти к тебе, но если я не приду, то ты муж Божий, ты как пастор в церкви, ты должен знать, как должно поступать в Доме Божьем». Есть еще одно слово, которое мы находим и на русском, и на английском, во всех языках. Это слово «культура», или это слово «поведение», или это слово «этика». Есть этика христианского поведения, есть норма стандартная, духовная, как мы должны поступать в Доме Господнем. И можно разделить нашу этику или наше, как мы поступаем в Доме Господнем, на две сферы. Наше физическое пребывание в Доме Господнем, как мы пребываем, как мы друг к другу относимся, а во-вторых, наша духовная этика, как мы относимся к Господу, к Дому Его, к Слову Ему. И коротко я хочу, чтобы мы посмотрели на это. Типичная новозаветная семья, дом, он состоялся в первую очередь, там были родители. Муж, жена, отец и мать. И если была семья, почти всегда в типичной семье были дети. Но новозаветная церковь или новозаветная семья в той культуре, греческая культура, в которой апостол Павел жил и писал Тимофею, она не только заключалась, как мы понимаем, муж, жена и дети. Это была расширенная семья, где часто жили и дедушки, и бабушки, или прадедушки и бабушки. Иногда внуки жили там, но кроме этого, там в типичной семье были еще рабочие, были слуги, были рабы. Над ними всеми был домостроитель, который апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что домостроителю положено быть каким? Достойным. Правда, верным быть. Помните, Господь говорил нам пример и показывал за человека, господин, когда он уходил в далекий путь, когда он возвращался домой, то его самый главный домостроитель, или тот, который был над всем домом его, он должен был давать ему отчет. И все слуги, все рабы приходили и давали ему отчет. Домостроителю надобно, чтобы он был найден верным. В этой семье, в этой расширенном доме, в Новом Заветной культуре и обществе были разные возрасты, разные группировки людей. Были мужчины, были женщины, были взрослые, были младшие, даже новорожденные. Были те, которые больше имели ответственности, те имели меньше ответственности. И это... Картина этой семьи Апостол Павел в послании Ефесянам сравнивает это с церковью Господней, с домом Господним. И делает параллели, показывает нам, что точно так, как в физической нашей семье, так и церковь есть параллель. В церкви есть все члены, разные люди, разных пола, и взрослые, и младшие, и старшие, и младшие, и те, которые более видное служение имеем, и те, которые из вас, может быть, не имеете такое видное служение, и над всеми есть те из нас, которые стоим, и мы ответственны за вас, за Дом Божий, ответственны Господу. В послании евреям писатель пишет там: «Мы ответственны за вас. Почитайте ваших наставников и смотрите на образ, на образец нашей жизни, ибо мы имеем нечто показать вам». Послание Галатам, хотя по-русски там написано, чтобы в 6 главе, чтобы мы были верны тем, которые в вере. Но на греческом языке там потребляется: мы должны быть верны особенно к Дому Господнему. И по-английски это выражается «the household of faith». Дом веры. Дом Божий, Церковь Божия – это место веры. Так что, когда апостол Павел пишет за церковь, когда мы читаем послание Ефесянам, другие послания, которые описывают нам структуру церкви, как церковь должна существовать, то мы говорим за уникальную группу людей, которая, хотя есть параллель с семьей, но она отличается. Церковь, дом веры Божией, он отличается. Мы как избранные люди. Слово «церковь» – это значит народ избранный, который Господь вызвал, избрал и вывел из общества. По-английски потребляется слово «assembly» – «собрание». Те, которые собрались вне стани, чтобы поклониться Господу. И мы поклоняемся, и это уникальная группа людей. Мы призваны служить и поклоняться вечному Богу, который описывается в Библии. Каждый президент в каждой стране, каждый царь, каждая королева, они имеют человека или женщину, который называется пост. Этот пост называется чиновник протокола. Тот, который знает детали, как надо поступать, когда гости приезжают с других стран, как все слуги, как все рабы в царском доме должны поступать, когда приезжают гости. И этот человек, который обязан заниматься протоколом или действием, или как люди должны поступать. По-английски это называется chief of protocol. Где встать, где сесть, где сказать, где промолчать. Это все называется наша христианская этика, если сравнить параллель с делом. Для верующих людей, для церкви, у нас нету наставника или человека, который бы говорил бы нам, как нам поступать. Почему? Потому что мы имеем само Слово Божие. Господь говорит нам, открывает нам в Слове Своем, как мы должны поступать в доме Его. Какое отношение мы должны иметь к Богу, когда мы пришли поклониться Ему, и какое отношение мы должны иметь к Слову Господнему. В 4 главе послание к Ефесянам апостол Павел пишет за наше хождение перед Господом. И оно должно быть достойно нашего высшего святого звания, которым Господь призвал нас. Итак, ходите достойно вашего звания. Мы призваны ходить достойно. Свято апостол Петр пишет, говорит: «Будьте святы, так как я свят, Господь говорит». Слово Господне учит нас, как мы должны жить нашу жизнь. В послании филиппийцам в 1 главе апостол Павел говорится: «Живите, ходите, поступайте достойно благовествования Иисуса Христа». Когда мир смотрит на нас, что они видят, кого они видят, как мы живем нашу жизнь. Если суммировать то, что мы сейчас вот повторили и напомнили себе, это слово «культура» или это слово «этика». как наши посетители смотрят на нас.
Я сейчас говорю к нам, как церкви, как семье.
В Израиле, в старозаветнем Израиле, особенно священники, когда они шли поклоняться Господу, они одевались и они приготавливались для своего служения. Особенно в день освящения, день Ям-Кипур, когда первосвященник должен был войти в святое святых, он имел особую одежду, которую он одевал только один раз в год. И эта одежда, она была посвящена богопоклонению. Чаши золотые, серебряные, все, что там употреблялось, вся аппаратура. Даже там были лопаты, которыми они собирали пепел с жертвенника, где день и ночь жертвы приносились Господу. Эти даже лопаты, они были посвящены на это святое служение, и их нельзя было потреблять в ежедневном употреблении. К чему я хочу это сказать? Они перед тем, как одевали на себя эти одежды, они проходили церемонию или купание. Там было место, где они должны были омывать свои ноги и себя омывать перед тем, как они шли на богопоклонение. Это они проходили через пустыню. Сухо было, пыли много было. Это символически говорило о том, что мы, когда ходим духовно в нашем христианской жизни, мы можем ноги свои запачкать. Мы должны исповедовать наши грехи, когда мы приходим, когда мы готовимся, или задать вопрос себе, готовимся ли мы, когда мы идем в Дом Божий. Я хочу вам задать вопрос, имеем ли мы одежду, которая посвящена для богопоклонения и которую мы в другой сфере нашей жизни не употребляем. Я недавно имел разговор с одним братом, он хорошую заметку сделал, говорит, я встретил людей, которые были одеты по-христиански. И мы можем улыбаться и сказать, что такое христианская одежда. И я брату ответил, говорю, для меня христианская одежда – это то, что я не одеваю ежедневно в моем труде. Потому что если я на работу одеваю костюм, что сказать о том, когда я прихожу поклониться Господу? В Старом Завете Священное Писание учит нас, было то, что посвящалось Господу и только потреблялось, когда человек шел поклоняться Господу. Мы в прошлый раз говорили из послания к Евреям, 4 глава, 16 стих, будем приходить к престолу благодати Божией с дерзновением. С одной стороны, мы должны страхом Божиим, трепетом приходить в присутствие Божие, но в то же самое время мы приходим к престолу благодати. О чем это нам говорит? Мы приходим в присутствие нашего Отца Небесного. И мы не должны трепетать или страх иметь, потому что мы приходим к нашему любящему Отцу. Мы не приходим к этому престолу, как к престолу, где судья сидит, но там, где сидит наш любящий Отец. И ради этого там, в послании Евреям написано, будем приходить с дерзновением, без страха. Почему? Потому что не только сидит там наш любящий Отец Небесный на престоле благодати, но рядом с Ним, одесную Его, сидит кто? Сын Божий, Иисус Христос, который ходатайствует за нами, за нас, о нас. И когда мы приходим поклониться Господу, в первую очередь, если мы приходим и исповедовать наши грехи, испытывайте себя, когда вы приходите к столу Господнему. Какая разница, если мы раз в месяц приходим исповедовать наши грехи или каждое воскресенье, или ежедневно мы должны это делать. Испытывайте себя не только один раз в месяц или раз в год, как Израиль делал, но ежедневно, ежечасно, ежеминутно во свете Писания. И тогда вы можете с дерзновением приходить к престолу благодати, потому что это место благодати. Когда мы говорим за этику нашу, как мы приходим в Дом Божий, как мы одеты, как мы выглядим, готовы ли мы. приходим ли мы вовремя, или мы залетаем в паркинг-лот, так что все, которые здесь сидят, можем слышать, когда мы спешим от машины прибежать сюда. Если мы поздно заходим, не влияет ли это на благоговение, которое здесь при Слове Господнем мы должны иметь? Пророк Исаия говорит, Господь смотрит на тех, которые трепещут перед Словом Господним. Не является это наша этика, если мы поздно приходим, или если мы вовремя пришли, чтобы услышать Слово Господне? Сидим ли мы на каком-то месте, которое мы считаем это наше место, и больше никто там не может сесть? Не является ли это наша культура или этика наша, христианская, уступить кому-то другому место? Говорим ли мы во время служения? Не перебивает ли это благоговение или размышление брата или сестры, который сидит рядом с нами? Тут Слово Господне читается, поясняется, а мы находим более важно, более нужно друг с другом разговаривать. Или, может быть, на телефоне текст посылать друг другу. Или, может быть, телефон мы забыли выключить перед тем, как мы вошли в зал. И когда он зазвонит, это нарушает благоговение служения. Кто из нас настолько важный, чтобы прийти в присутствие нашего Творца и найти время Богу сказать, извини, мне нужно телефон принять от кого-то, который позвонил мне, перебил мое богопоклонение. Это говорит о нашем приготовлении сердца нашего, ума нашего, прийти слушать Слово Господне. Как мы поступаем с имуществом Господним? Да, там, где мы сидим, на наших скамейках, это место сидеть, не лежать, не спать. Песенники, которые брат Яська издавал, которыми мы пользуемся. В то время он это все делал печатной машинкой, не было компьютера, так как мы сейчас имеем. Он каждое слово, каждую букву должен был печатать, складывать этот песенник для нас, который мы сейчас держим, и даже не имеем осознания исторического факта, что этот брат сделал. Мы сейчас пели чудный гимн. Возьми имя Иисуса с собой, куда ты идешь. Наш Христос дает покой. Наш Христос. Но я хочу говорить о том, как мы поступаем с имуществом церковным. Это все стоило большие деньги для тех, которые когда-то, много лет тому назад, приносили свои пожертвования и десятину свою сюда, чтобы это уютное место мы здесь имели. Как мы относимся к этому? Стол, который там стоит в преддверии, это не является рекламный стол, чтобы мы туда приносили наши рекламы или приглашения в другие места. Мы имеем постановление в церкви, если вы имеете что-то, что желаете поделиться с другими, принесите пастору или диакону, или члену комитета. Мы это рассмотрим, если это подходящее, мы вам объявим, предложим вам это. А получается, это секретно, кто-то должен тайно приходить и стол наш наполнять рекламами разными. Это наша этика, это наша культура, это как мы поступаем в физическом смысле. Но более важно, я хочу, чтобы мы сегодня подумали на это, давайте прочитаем наш текст, и это даст нам как бы контекст тому, что я желаю поделиться с вами. Сегодня 8 глава Евангелия от Луки, отрывочно начнем с 8 стиха. Здесь речь идет, Господь говорил притчу о сеятеле, как он сеял, и была разная почва, куда упало семя. И в 8 стихе Господь, сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит, восклицательный знак. Дальше ученики его спрашивают, что бы значила притча эта. И он им сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, впрочем, в притчах, так что они видят, они видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя и Слово Божие, а упадшие при пути – это суть, посмотрите на это слово, слушающие. Там описывается, говорится, как дьявол приходит и вносит это слово, говорит, чтобы они не уверовали. И дальше 13 стих. «Упадшее семя на камень – это те, которые, когда услышат слово». Опять описывается, как они с радостью принимают и так далее. Потом они отпадают. 14 стих. «А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово». Опять мы видим «слушают слово». Потом они и заботы имеют, богатство и так далее, они отходят. 15 стих. «Упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, Господь опять возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышать». И перейдем еще на 18 стих. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете». Я хочу, чтобы мы сегодня обратили наше внимание на это слово, как мы слушаем Слово Господне. Я за всю свою жизнь ни одного раза не слышал проповедь на тему, как слушать проповедь. Кто из вас слышал когда-нибудь проповедь на эту тему, как слушать проповедь? Своего опыта я хотел бы с вами просто поделить несколько принципов, которые, может быть, не основаны буквально на каком-то тексте, так как мы привыкли стих за стихом изучать Священное Писание, когда мы можем последовательно изучать духовные истины. Но иногда мы можем почерпать из Священного Писания, из жизни людей, принципы, которые наставляют нас, как мы должны жить. И я хочу с вами поделить несколько принципов, которые много-много-много лет в моей жизни я обнаружил, я их практикую, и, может быть, предложить им для вас. Как приходить и как слушать проповедь? Потому что проповедь – это является Слово Господне. Во-первых, мы находим очень часто, возьмите симфонию и найдите слово или уши, или найдите слово «слушать» или «слышать». Священное Писание учит нас, что Бог слышит нас. Не так ли? Это правда. Сколько раз написано, что народ Божий слышал Слово Господне? За израильский народ написано, они не видели образа, но они слышали голос, говорящий с огня на горе. Они слышали. Так что мы находим, что Бог говорит нам и желает, чтобы мы Его слышали. И Бог в то же самое время слышит нас, когда мы приходим, говорим с Ним. Но Бог также слышит нас, когда мы не обращаемся к Нему. Наш разговор Он тоже слушает. Как мы слушаем? Апостол Иоанн в книге Откровений 8 раз употребляет выражение: «Имеющий ухо слышать, да слышать, что говорит Дух». Вы скажете, там только было 7 церквей. Прочитайте внимательно книгу Откровения. Там, кроме в первой главах, которые мы когда-то изучали, там еще написано в книге Откровения: «Имеющий ухо слышать, да слышать». Сам Иисус Христос часто потреблял, и мы сейчас читали в этом отрывке, это выражение. Вы скажете, ну это очень просто, что, брат Кузича, вы нам сегодня открываете. Обратите внимание, что когда здесь Господь говорил эту притчу, каждый человек здесь слышал слово, не так ли? Но оно произнесло плод только в доброй почве, которая была приготовлена, которую Господь приготовил. Все остальное оно не принесло плод. Это главная суть этой притчи. Семя – это Слово Господне. Слово Господне всегда должно иметь какую-то реакцию в нашей жизни. Но мы изучали в первой главах послания Римлянам, что большинство людей, не имея Духа Святого, не способны разуметь духовные истины, и они подавляют и отвергают истины духовные и Слово Господне. А только те, которые Дух Святой подготавливает почву нашего сердца, Когда Слово Господне попадает туда, только тогда оно может принести плод. Так что просто слышать Слово Господне, просто прийти в Дом Господний, просто включить телевизор, включить интернет, включить радио, прочитать книгу, даже прочитать Слово Господне само по себе, оно не приносит покаяния и веру, которые приводят нас к спасению, искуплению и оправданию, которым поступая нам послание Римлянам учит. 12 стих. Семя упало при дороге. Оно не попало в добрую почву. 13 стих. Опять-таки человек слушал, но это семя было каменистое. Упало на каменистое место. И оно плода не принесло. В терниях. 14 стих. Слово было. Семя было. Человек слышал, но оно не произвело никакого эффекта в его жизни. 15 стих. Добрая почва. Семя упало, принесло много плода. В разных людей иногда в 30 раз, иногда в 60, а у некоторых в 100 крат. Если вы вкладываете ваши деньги в банк, кто из вас когда-либо получил бы возврат 30%? Минимум, который здесь плод, Господь говорит. Недавно арестовали и судили человека, присудили его недавно на 150 лет, который у многих-многих людей украл деньги, и он им возврат обещал, это было все обман, конечно, 12-13%. Господь говорит, что слово его не возвращается бесчетным. Оно исполняет свою цель, когда оно западывает в наше сердце, когда мы его правильно слушаем. Как мы слушаем проповедь? Послание к Римлянам, 10 глава, мы когда-нибудь дойдем до этой главы, написано, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Господня. Так что уши мы имеем, слушать мы слушаем, но почему оно не производит эффекта в нашей жизни? Если мы сделаем правильный вывод, то ответ является, потому что мы неправильно слушаем Слово Господня. А если оно в нашей жизни плод приносит, тогда мы правильно слушаем его. Факт, что в некоторых из нас Слово Господне производит трансформацию. 12 глава послания Римлянам, чудесная глава. Итак, представьте тела ваши в жертву Богу живому, и пускай ваш ум будет трансформирован, пускай он преображается и соображается Слову Господнему. Это приходит через правильное слышание Слова Господне. Но это является милосердное действие Бога в нашей жизни, которое приводит нас к спасательной вере и к покаянию, которое дает нам вечную жизнь и спасение. Так что разница между тех людей, которые в первых главах послания Римлянам слышат, но отвергают и подавляют Слово Господне, стараются его из своей жизни искоренить, чтобы не иметь его. Уши свои затыкают, чтобы не слышать его. Это норма. И, к сожалению, даже мы, как верующие люди, часто точно так, как неверующие люди, относимся к Слову Господню, и потому мы его не слышим, и потому оно не трансформирует нашу жизнь, потому что мы неправильно его слушаем. Есть особенное, правильное слушание Слова Господня, как Господь говорит, имеющие уши да слышит. 18 стих здесь, 8 глава Евангелия от Луки, если бы суммировать. Господь здесь говорит, во-первых, и так, наблюдайте, как вы слушаете. Да? Наши физические, чувствования. Мы видим и мы слышим. Обратите внимание, глаза и уши. Мы должны, конечно, духовными глазами видеть Господа. Мы должны духовными ушами слышать Слово Господне. Но Господь говорит, наблюдайте. На греческом языке это слово значит своими личными глазами видеть. Иов говорит, я верю, что Искупитель мой жив. И даже когда мое тело растлеет, И когда я умру, и когда я возвращусь в прах, но будет день воскресения, и я своими глазами, не других глаза, но своими глазами я увижу моего Искупителя, Спасителя моего. Наблюдайте, смотрите своими глазами. Это слово потребляется 137 раз в Новом Завете. Наблюдайте или смотрите. Господь, конечно, говорит, наблюдайте, смотрите, слушайте. Почему мы вам рекомендуем, чтобы вы записи делали, бумажки мы там раздаем. Почему мы рекомендуем вам, если вы можете, берите DVD домой, переслушивайте среди недели проповеди, размышляйте о них. Почему? Это не для того, чтобы нам заработать то, что мы берем за диск, а для того, потому что наша память очень короткая. И мы очень быстро забываем то, что мы слышали. Но если мы возьмем ручку, карандаш, возьмем бумажечку и главные пункты напишем, и пойдем домой и перечитаем опять, особенно послание Римлянам или другие книги Священного Писания, которые мы изучаем стих за стихом, последовательно, очень легко вернуться. Пойдите домой и начните с первой главы, с первого стиха читать на этой неделе послание Римлянам. И помолитесь, чтобы Господь вам на память привел, сколько много мы уже прошли, то, что апостол Павел открывал нам. И оно придет вам на память, вы вспомните это. Мы очень быстро забываем. Так что надо какие-то ресурсы иметь, чтобы напоминать себе. Смотрите. Помните послание к Евреям, 12 глава? Смотрите на Иисуса Христа, начальника, совершителя веры нашей. Это обозначает своими глазами воззреть, сфокусировать, как через микроскоп посмотреть на эту маленькую линзу там и настроить микроскоп, чтобы в детальности увидеть Господа и Слово Господне. Это слово, интересно, потребляется в разных контекстах. Помните служанку с Петром, когда он был готов отречься от Господа? Говорится в Евангелии от Луки, она воззрела на него. Она на него начала смотреть и говорит, я тебя помню, ты был с ним. Она глазами своими посмотрела на него. Деяния апостолов, очень часто это слово потребляется. Интересно, в первой главе там несколько раз говорится, что когда Господь вознесся, говорится, Он вознесся в виду ихним. Это то самое слово, говорится, Господь вознесся, и они глазами своими смотрели, как Он вознесся на небо. Ангел явился и говорит, почему вы взираете, говорит. Опять-таки, то самое слово, тот самый корень, они тщательно на греческом языке написано. Они усердно, они старанием смотрели, думали, ну вот опять Господь вернется сейчас. Ангелы говорят, так как Он ушел, так Он придет. И Слово Господне наставляет нас, чтобы мы ожиданием смотрели и надеялись на приход Иисуса Христа. В третьей главе Деяния апостолов, помните, Петр и Иоанн идут молиться, и там сидел хромой человек, говорится, он усердно на них посмотрел глазами своими. В ответ к нему апостол Петр и Иоанн на него посмотрели, и воззрев на него написано. Опять-таки они обратили на него внимание. Помните, в седьмой главе Стефан его побивает камнями, говорится, он воззрел глазами своими и говорит, я вижу Иисуса Христа, Господа моего. Господь здесь говорит, и так наблюдайте, тщательно смотрите своими глазами на свои уши. Вот контекст того, что Господь говорит нам. Мы должны слушать Слово Господне, но глазами своими должны сосредоточиться на наше отношение, как мы относимся к Слову Господнему. Правильно слышать, правильно слушать Слово Господне, оно проявляется в нашем послушании, когда мы слышим, и тогда мы начинаем делать то, что в Священном Господнем, Слове Господнем Господь открывает нам. Наша послушная поведение или хождение в присутствии Господнем. Как я уже сказал, в первую очередь мы должны с благоговением приходить в этот дом. Этот дом посвящен молитве, посвящен богопоклонению. Если мы можем приносить нашу Библию на собрание, не является ли это важным благоговением держать в руках своих? 10 июля на прошлой неделе было 500 лет дня рождения Джона Кальвина. Ради кого, благодаря его и других, Лютера и других, началась реформация. Но что я хочу сказать? Слово Господне в его жизни началось практиковаться тогда или действие иметь, когда началось оно печататься, когда станок печатный изобрел Гутенберг. И Джон МакАртур имеет одну из этих Библий, которая пятна имеет крови тех, которые держали в руках своих эту Библию, когда их казнили. И кровь ихняя заливала листы Священного Писания. Насколько оно драгоценное было для них. Приносите вашу Библию, когда вы держите его и будете следить тексты, которые мы читаем, оно даст вам более внимательное благоговение перед Словом Господним. Не только там смотреть, где показывает за нами текст, а держать в своих руках. Если возможно, бумажки, блокноты, мы вам недавно раздали книжечки, чтобы вы приносили, записи делали. Потом вы можете вернуться и видеть, что мы год тому назад беседовали. И 2, и 5, и 10 лет тому назад. Мы не можем запомнить все то, что мы когда-то слышали. Но когда вы начнете листать ваши записи, я могу начать читать записи, или год, или 5, или 10 лет тому назад, и сразу вспомню контекст, в котором мы размышляли о каком-то определенном тексте Писания. Это напоминает нам момент, когда мы были в присутствии Господнем. Так что слышать Слово Господне – это то же самое, чтобы слышать голос Господень, то же самое, что Израиль, когда они стояли у горы Синай и не слышали из грома, из огня голос Господень. Слово Господне и голос Господень – это одно и то же. И оно вам передается через уста тех, которые сам Бог избрал и поставил перед вами быть вашими наставниками, пастырями, учителями. Некоторые говорят, что Слово Господне, оно не развлекательное, оно не настолько интересное, как программу иметь, интересную музыкальную какую-нибудь программу, чтобы... А потом молитвенно окончить богослужение и пойти домой. Все Писание богодохновенно и полезно для наставления, для научения, для поощрения для нас, дабы муж Божий был приготовлен к добрым делам. Для вас, апостол Павел в послании Ефесянам пишет, говорит, наставники, пастыря, учителя, данной церкви самим Господом. Для чего? Чтобы церковь созидалась, возрастала духовно к служению друг другу. Обратите внимание, что программы, концерты, развлечения, они временно приносят вам какой-то экстаз, может быть, или какое-то удовлетворение, но они не полезны для наставления или назидания. Только Слово Господне. Когда мы читаем вторую главу Деяний апостолов, церковь собиралась для наставления в учении апостолов. Во-вторых, для общения, третье – для хлеба преломления, четвертое – для молитвы. Вот это богопоклонение, которое мы практикуемся. Вы скажете, да, но в послании Ефесянам апостол Павел пишет, говорит, наполняйтесь Духом Святым, и тогда будете назидаться песнопениями и духовными песнями. Обратите внимание, и на греческом языке, и по-русски, и по-английски это говорится за наше личное богопоклонение, не наше общественное богопоклонение. Назидая себя лично, не всю церковь, а себя назидайте, когда вы будете день и ночь, как псалмопевец, пребывать в Слове Господне. Оно, псалмопевец говорит, и днем, и ночью я буду хвалить Тебя, Господи, и я буду вставать ночью, прославлять имя Твое. Но когда мы общим собираемся, наше богопоклонение заключается в изучении Священного Писание, которое приводит нас к общению друг с другом, с Господом и молитвенно приводит нас к престолу благодати Господу. Если для вас Слово Господне не является центричным в вашей жизни и самым то, что удовлетворяет вас, то это говорит не о том, что Слово Господне неинтересно, но это говорит, насколько вы далеки от образца правильного богопоклонения. И ваше сердце надо настроить под ту музыку, которую Господь предлагает вам здесь. К сожалению, толпы приходили к Господу не для того, чтобы слышать Его Слово. Но не думали, что Господь сделает чудо. Они думали, что Господь накормит их. Помните? Господь целый день их учил до самого вечера. И ученики говорят: Господи, достаточно уже. Люди голодные, их надо накормить. Пускай они пойдут домой кушать или пойдут и купят себе кушать. Мы иногда волнуемся. Иногда мы слышим, говорит, надо, чтобы проповедь была короче, потому что люди не могут настолько долго размышлять о Слове Господнем. Надо укоротить наше Слово. Помните, апостол Павел, он однажды проповедовал не только весь вечер, но и всю ночь, до утра. 18-й псалом. Закон Господень совершенно укрепляет душу. Только Слово Господне может возрождать нашу душу. Программы не могут. Неемия, помните, когда они устроили пир кущи? Целую неделю читалось Слово Господне, закон Господне, каждый день, целую неделю. И люди не сидели там в прекрасных скамеечках, как мы имеем, они стоя стояли, благоговение, трепетали перед Словом Господним. И когда они услышали Слово Господне, какая была у них реакция? Смехотворство? Радость? Скорбь? Мы согрешили! Слово Господне обличало их. Всю неделю читалось Слово Господне. Во-вторых, коротко, наше время идет. Если бы сейчас президент пришел нам, говорил о каком-то новом законе, или царь, или королева, которая наша жизнь или наша смерть основана была на нашем исполнении этого закона. Как бы мы слушали земного царя? Я думаю, с вниманием. Мы собрались и читаем слово царя над царями. Господа господствующего, не должны ли мы иметь особенное, превосходящее благоговение перед Словом Господним? Честь. Второзаконие в Израиле 6 главе, это называется по-еврейски Шима. Это вероисповедание Израиля. Там написано, кто помнит, «Слушай, Израиль, люби Господа всем сердцем твоим». И так далее. Какое там первое слово? Слушай. Как они должны были слушать? Когда ты будешь вставать, когда ты будешь садиться, когда ты будешь выходить, когда ты будешь приходить, когда ты будешь с детьми ходить, наставляя их, размышляя их день и ночь. Но как? Слушай. Слушай их с послушанием, с благоговением. Слушай Слово Господне. Третье, когда мы слышим наших наставников, когда вы нас слушаете, мы люди, точно как и вы, мы имеем свои недостатки. Но не смотрите на наши недостатки, не имейте какие-то предубеждения, мысли какие-то о нас. О, я уже знаю, что брат Кузичев будет говорить. Нет, слушайте, что Слово Господне говорит нам. И сегодня Слово Господне говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Не брата Кузичева, а как вы слушаете и как вы читаете Слово Господне. В 23 главе Евангелия от Матфея Господь сказал народу, что ваши наставники, они вас учат, но сами не поступают так, как они вас учат. Но вы обязаны все равно выполнять, исполнять то, что они вас учат. Почему? Потому что это Слово Господне. Если я не достойный, или если я такой же самый, как и вы, перед вами стою, но вы все равно обязаны исполнять Слово Господне. Четвертое. Не обращайте внимания и не делайте из пастырей популярного одного более популярным или важным, чем другой. Апостол Павел говорит церкви к Коринфянам, пишет, говорит, вы разделились по группам. Один говорит, я уверовал апостола Павла. Другой говорит, я у Петра. Третий говорит, я Аполлоса. А самые святые говорят, а мы Господу принадлежим. Они себя выше всех ставили. Нет, мы такие же самые, как вы. И апостол Павел пишет, что пастыря даны вам для того, чтобы вы получали назидание и наставление в Слове Господнем, и тогда выполняли его в вашей жизни. Пятое, мы находим, что когда мы слушаем Слово Господне, мы должны его моментально приписывать тому, который сидит рядом с вами. А не так написано? А как написано? Когда Господь собрал учеников своих на вечерю свою, и говорит, сегодня один из вас предаст меня. И что говорит Петр? Господи, неужели это я? Он любил Господа, как никто из других учеников любил Господа. Он говорит, Господи, да не будет это. Все отрекутся от Тебя, но я Тебя настолько люблю, я от Тебя не отрекусь. Господи, неужели я могу Тебя предать? Он сам сомневался в своей преданности Господу. Каждый ученик приписал это себе лично, не к другому. Хотя они друг друга подозревали. Но, честно говоря, мы когда слышим Слово Господне, мы должны его приписывать себя, а не говорить, о, если бы сегодня такой-то брат или такая сестра была в церкви, чтобы они слышали Слово, вот это была сегодня проповедь для них. Нет, если вы слышите, это для вас сегодня. Последнее, пятое, апостол Павел. Давайте кончим, прочитаем это послание к Ефесянам, 6 глава. 19 стих, тут апостол Павел говорится, оденьте все оружие Божие, он кончает молитвой. 19 стих, а мне молитесь, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узлах. Апостол Павел был посол, он представлял царствие Божие, он представлял царя, царей, Господа господствующий. Говорится, молитесь о нас. Когда вы приходите слышать Слово Господне, приходите приготовленными и приготовляйтесь молитвенно. Молитесь о себе и молитесь о нас, когда мы стоим, преподаем вам Слово Господне. Во-вторых, когда вы здесь сидите, молитвенно слушайте Слово Господне. Не думайте, как оно касается того, который сидит с вами, но как оно должно касаться и влиять на вашу жизнь. И третье, после каждой проповеди, когда вы пойдете домой, молитвенно размышляйте, как бы Господь трансформировал бы вашу волю. Чтобы ваша воля была, как Господь молился, да не будет моя воля, но да будет воля Твоя в моей жизни. И тогда он пошел на крест. Господь сказал, кто не возьмет креста своего, не последует за мною, недостоин быть моим учеником. Слово Господне живо, действенно. Если мы будем его правильно слушать, оно будет иметь правильный эффект в нашей жизни, в нашей церкви, в нашем обществе. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, настрой нас, чтобы мы слышали Слово Твое и голос Твой сегодня, когда Ты говоришь нам через Слово Твое. И тогда в послушании исполняли и выполняли то, что Ты требуешь от нас. Этот весь день мы предаем в руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты еще дальше служение наше благословил, чтобы мы могли в это утро, в этот день прожить и прославить имя Твое. Ибо мы все это просим Тебя во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала Аминь.